Петр Иванович родился в Арефинской волости Рыбинского уезда, примерно в 5 верстах от Арефина, поверх по Ухре, есть деревня Высокого. Там жила его семья. Довольно зажиточные крестьяне. Отец занимался отхожим промыслом. Это было в традициях. Уходили мужчины на промысел, подавались в Питер, а домой возвращались на сенокос на уборку урожая. Отец Петра Ивановича занимался портняжницким делом и со временем стал хозяином мастерской в Питере. У него мастером был мой дед Михаил Павлович, которого я смутно помню, так как умер он где-то на конце войны. Очевидно, начальную школу Петр Иванович закончил в деревне, скорее всего, у Спас-Ухре. Эта школа сохранилась до наших дней. Отец решил дать Петруше образование. Благо, средства позволяли. Повез его в Питер, попытался устроить гимназию. Но на первом же экзамене Петруша срезался. И вовсе не потому, что не знал закона Божия. А его не допустили в гимназию по той причине, что был крестьянский сын по происхождению. Это им объяснил сам экзаменовавший его священник Казанского собора, принимавший у него экзамен. Документы были сданы в более демократическое учебное заведение, коммерческое училище. Оно имело официальное название, которое я сейчас не припомню, зная, что располагалось оно против сегодняшнего Витебского вокзала. Одна любопытная и маловероятная история, которая произошла со мной в Ленинграде во время моего студенчества. Волей случая оказался я в библиотеке Дворца культуры первой пятилетки. Есть такой Дворец культуры на улице Декабристов. Часто бывая там, познакомился с пожилой библиотекаршей, которая благоволила мне и пускала в фонды. А потом, когда мы поближе познакомились, неожиданно выяснилось, что она родом из наших рыбинских краев. Более того, родилась и выросла в Кисимове, что возле Арефина. Изумлению моему не было предела. А когда выяснилось, что она и ее мама прекрасно знали Петра Ивановича и его семью, то есть и родителей, я уже не удивлялся. Но самое поразительное то, что отец этой библиотекарши вместе с Петром Ивановичем учился в Петербурге, в коммерческом училище. И я видел снимок класса этого училища, где среди бритоголовых коммерсантов младшего класса легко узнал своего дядю. По рассказам Петра Ивановича, именно здесь, в училище, он приобщился к музыке, слушал в Казанском соборе знаменитый хор дьяконов, бывал в оперном театре, на дневных спектаклях. А когда в училище, по началам одного из музыкантов оркестра Андреева, стал создаваться любительский оркестр, великорусский оркестр, как тогда называли, Петр Иванович в числе первых оказался и в этом коллективе. Он неоднократно рассказывал о том, как, вернувшись из училища и сделав уроки, приходил в мастерскую к отцу, и мастеровые просили поиграть его на балалайке. Наверное, они были первыми слушателями будущего музыканта. Еще одна примечательная история. Собирая старые газеты и журналы, я однажды получил в подарок два старых огонька 1914 года. Они долго лежали у меня в столе. Время от времени я перелистывал их, просматривал. И однажды, разглядывая разворот с опубликованными там многочисленными фотографиями русских офицеров под общим названием «Герои и жертвы войны», присмотревшись внимательно к маленькому снимку в верхней части страницы, насторожился. Что-то знакомое мелькнуло в чертах молодого поручика. Обратился к расшифровке. Под номером 8 значилось: «Петр Иванович Павлов, награжден Георгиевским крестом 4-й степени». То, что он был на войне, многие подробности его пребывания там мне были известны, но о награде он никогда не говорил. И думается, делал это сознательно, опасаясь неприятностей для себя. Не случайно во всех нотных сборниках красным карандашом перечеркнут и русский гимн «Боже, царя храни», и «Коли славен наш Господь», или просто эта страница была вырвана. Как Петр Иванович оказался в армии? Мы как-то говорили с ним на эту тему. Подробнее разговора я не помню, но то, что он пошел добровольно в армию, это абсолютно точно. К этому времени он был женат, служил в Волжско-Камском банке. Его здание сегодня занято Газбанком на Волге. Жизнь налаживалась, и вот война. У меня сохранилась одна из первых весточек Петра Ивановича, посланная из военного лагеря под Александровым. Затем была Казань, Брест-Литовск, где Петр Иванович провел много времени. Он не был строевым офицером. Он занимался снабжением армии и был войсковым интендантом. Затем революция. Петр Иванович вновь в Рыбинске, дома. Много всего пришлось пережить. И ему, и тете Лиле, и арест, и чудесное позволение за стенков ЧК. Как же царский офицер. И поиски работы, и вживание в новую систему. Родилась дочь. Но в возрасте 3 лет или около того умирает от дифтерита. Родился сын Женя. Симпатичный мальчик, но, судя по рассказам людей, знавших его, доставлял он матери массу неприятностей. Вырос, пошел работать. С начала войны 41 года оказался на фронте. Был санитаром, пропал без вести. И уж много лет спустя Петра Ивановича разыскал молодой человек, назвавшийся однополчанином Женя. От него-то и узнали родители о судьбе единственного сына. Женя с группой раненых оказался в плену. Сарай, где он располагался, был заперт и подожжен. Может, потому-то всю нерастраченную нежность обратили тетя Лилия и Петр Иванович на детей чужих, которыми были всегда так тепло и уютно возле этих милых людей. Как они жили? Не думаю, что все было так безоблачно, как казалось. На долгие годы, проведенные вместе, то большое горе, пережитое ими, это было тем фундаментом, на котором прочно и основательно стоял их дом. К тому времени, когда я стал бывать в их доме, тетя Лиля уже не работала, но жила воспоминанием о своей медицинской практике. Ее знали многие известные в городе врачи. В молодости она была необыкновенно хороша. Темные волосы, стройная, с высокой талией и какой-то необыкновенно шедшей шапочки. Она была просто неотразима. Петра Ивановича можно было понять, когда он по весеннему льду перебирался за Волгу только потому, что Лилечка заявила: «Если любишь, придешь». Это были ее именины. Хозяйкой она была удивительной. Хорошо и вкусно готовила, пекла, как я уж упоминал, необыкновенные пирожки. Они не переводились. Бывало и в доме, и венцо. В этом отношении Петр Иванович пуританином не был.